эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня в центральной части программы мы поговорим о том, как в Крыму отметили День России. Да, Крым на Дне России. Так у нас озаглавлен сегодня наш эфир. Поговорим о том, как крымчане воспринимают эту дату, 12 июня, как воспринимают эту дату россияне. Да, что же все-таки отмечается в этот день. Здесь стоит, во-первых, напомнить, что наш эфир открыт для каждого нашего радиослушателя. Если вы слушаете наш эфир в Крыму, вам есть что добавить к этому разговору, либо вы хотите задать вопросы нашим собеседникам, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. Ну что же, будем мы сегодня говорить о Дне России и несколько вот такой исторической информации. Изначально этот день назывался Днем принятия декларации о суверенитете РСФСР. Иными словами, как его называли продолжительное время, это День независимости России. Вот декларацию о суверенитете принял 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР. В документе провозгласили главенство Конституции России и ее законов, а сам праздник учредил в 1994 году президент России Борис Ельцин, который был избран 12 июня 91 года. Давайте послушаем, как рассказывает о том, что же произошло 12 июня 1990 года российский писатель и историк Леонид Млечин. Это фрагмент из его YouTube-блога.
12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР, впервые избранных в ходе свободного голосования, обсуждался вопрос о принятии декларации о государственном суверенитете России. Голосование было поименно. И абсолютно все проголосовали «за». «За» было 907 голосов, 13 было «против» и 9 человек воздержались. Декларация о государственном суверенитете была принята. Причем, что характерно, проголосовали все три ключевые силы, которые тогда существовали в российском политическом сообществе. Это депутаты, которые пришли в парламент с демократическими лозунгами, это депутаты из коммунистического лагеря, это депутаты из лагеря, который можно назвать лагерем государственников или даже националистов. Все, абсолютно все хотели принятие этой декларации. О чем, собственно говоря, шла речь? В 90-м году вот впервые были избраны российские депутаты. Российский парламент впервые был избран демократическим путем в результате отчаянной борьбы за депутатские места. И это, конечно, была колоссальная перемена в жизни общества. И к удивлению, пожалуй, всей страны, немалое число депутатов, примерно треть, была избрана под демократическими лозунгами, и они все объединились вокруг Бориса Николаевича Ельцина, который стал признанным лидером оппозиции. Он стал председателем Верховного Совета. И новая власть появилась, в частности, в двух крупнейших городах, потому что и в Москве, и в Ленинграде полную победу одержали депутаты, кандидаты в депутаты, которые выступали под демократическими лозунгами. Появилась власть, ну, в Питере ее возглавил Анатолий Александрович Собчак, в Москве Гаврил Харитонович Попов, потом Юрий Михайлович Лужков. Образовались два центра власти, это самое главное. Российская и союзная. Российская Федерация все еще входила в единый Советский Союз. У Советского Союза были единые органы власти. Президентом страны был Михаил Сергеевич Горбачев. Возникли два центра власти. Но получилось, что важнейшая, крупнейшая, может быть, самая значительная часть Советского Союза, она как бы в оппозиции. И в Кремле разрабатывали какую-то контр-игру. И чтобы уменьшить власть нового российского руководства над Российской Федерацией, решили входящие в состав Российской Федерации автономии повысить в статусе. А на территории Российской Федерации были такие крупные автономии, как Татарии, Башкирии, так они тогда назывались. И они тем самым выводились из-под контроля российского руководства. И вот тогда и была предложена декларация о государственном суверенитете России. Там не было ни слова о том, что Россия выходит из Советского Союза, что Россия объявляет свою независимость. В этой декларации было только одно положение. Приоритет российских законов над союзным. Иначе говоря, принятый союзным центром. Верховным Советом СССР законы могли объявляться недействительными, недействующими на территории Российской Федерации. Вот что это было.
Итак, это был фрагмент YouTube-блога российского историка и писателя Леонида Млечина. Для того, чтобы ознакомиться с полной версией этого материала, вы можете самостоятельно зайти на блог господина Млечина. Мы продолжим, мы еще будем возвращаться к тому, что же на самом деле сегодня, 12 июня, отмечается в России. И перед тем, как перейти, да, к этой части, давайте мы поговорим, собственно, с крымчанами, потому что центральная тема нашей программа является то, как День России отметили в Крыму и появились ли какие-то смыслы, да, у этой даты для крымчан. Но для начала я ознакомлю вас с результатами опроса, который мы провели в Инстаграм-канале Крым Реалии. Сразу хочу сказать, что ни на какую репрезентативность выборки мы не претендуем, да, это не социологическое исследование, это просто опрос, который мы проводим среди нашей аудитории, в данном случае в Инстаграме. И вот был вопрос: крымчане, отмечаете ли вы 12 июня? Проголосовали не так много наших подписчиков. Вот что это за день? Самый популярный вариант ответа. 46 голосов проголосовали за этот вариант. Для меня это не праздник. Ответили 36 наших подписчиков в Инстаграм. Обычный выходной, так охарактеризовали этот день 12 наших подписчиков. И да, для меня это праздник. Этот вариант выбрали 8 подписчиков аккаунта Крым Реалии в Инстаграм. Программа мероприятий ко Дню России в Крыму была достаточно насыщенной, но ее, наверное, я зачитаю после того, как мы поговорим с нашими собеседниками из Крыма. Сейчас с нами на связи Алексей Ефремов, активист из Крыма. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, 12 июня, День России, как его отметили в Крыму, был ли для вас заметен какой-то праздник? Было ли, видели ли вы какие-то официальные мероприятия и было ли какое-то, я не знаю, праздничное настроение в Крыму в эти дни?
Ну, за весь Крым мне говорить сложно. Я в этот день провел в Симферополе и могу поделиться своими впечатлениями.
Расскажите.
От увиденного. Ну, с утра, в принципе, видимо, какие-то официальные мероприятия были в центре, в каких-то госучреждениях. Я это, естественно, пропустил, потому что, как и многие крымчане, хорошая погода, они отправились либо на море, либо за покупками, на тот же привоз, купить какую-нибудь черешню там подешевле, что называется. Но вечером я прогуливался по городу и тоже видел, ну, какие-то скопления людей, может, чуть больше, чем в привычные дни, тоже в ожидании какого-то там веселья, народных гуляний, хлеба и зрелищ. Но никаких вот этих вот концертов было, не было, куда сгоняют, обычно свозят автобусами бюджетников. Площадь центральная, как известно, там разрыта, там реконструкция происходит. И разве что уличные музыканты собрали какую-то толпу, аплодисменты там до 10 часов. Поиграли, попели какие-то песни, просто всем известные. И, в принципе, ну, народ просто оккупировал какие-то кафешки летние, сидели просто, там не было никаких ни ура-патриотизма, никаких возгласов. Одного человека я видел завернутого флаг, и то, скорее всего, это болельщик просто шел смотреть футбол.
Угу. Да, в этот день играла российская сборная со сборной Бельгии, если я не ошибаюсь. Ну, давайте продолжим, да, нашу беседу. Если сравнить с тем, как, например, День России в Крыму отмечали там, в 2014 и 2015 году, да, можно ли сказать о том, какие вообще есть тенденции, да, сворачивается этот праздник или наоборот, он укореняется в какую-то крымскую традицию?
Ну, опять же, трудно за все говорить, в общем, так всеобъемлюще. Ну, по моим наблюдениям, это просто вот лопается, как мыльный пузырь. То есть люди устают от этих навязанной этой политики, этой всей пропаганды и больше склоняются, опять же, к какому-то личному отдыху, к выходному дополнительному. Или, опять же, возможности какие-то свои там дела решить или отдохнуть лишний раз, потому что, ну, вот эти вот все флаги, лозунги, и так далее. Уже подустал народ от этого, если честно. И, ну, разве что салют посмотреть. Но даже в этом плане, то сейчас Неаполя списково стреляет, даже не особо видно, мало откуда, из каких частей города. То есть просто даже люди идут, уже не оборачиваются, уже настолько даже вот это зрелище поднадоело.
А какое понимание, что люди отмечают в этот день? И для вас лично, да, что такое день 12 июня?
Ну, это сложно какое-то такое, такие ощущения, но я не могу сказать, что он как-то прижился, что это стало моим днем, чтобы я кого-то поздравлял, или меня очень там мало кто там кидал какие-то эти в соцсетях поздравления, открытки. Ну, я не ощущаю, потому что, ну, в принципе, у нас какой-то у крымчан тут местный какой-то патриотизм, и ну, нет такого Дня Крыма, тоже, опять же, известного, популярного. Ну, вот... Ну, сложные какие-то чувства, но нету что-то такого близкого, родного, и вряд ли будет. Ну, я за себя опять же скажу.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что к ней может присоединиться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму и, например, отмечали День России, вы можете дозвониться к нам в студию, рассказать о том, что вы вкладываете вообще в понимание этого дня, да, что отмечаете в эту дату. Я уже рассказывал о результатах нашего небольшого опроса, который мы провели на нашей странице в Инстаграм. Возможно, я вернусь к этому опросу еще раз, к его результатам, да, но вот пока что могу напомнить, что большинство человек, которые приняли участие в этом опросе, да, переспросили, а что это за день, фактически вот 12 июня, да, в ответ на наш вопрос, отмечаете ли вы 12 июня. Напомню, что это выходной день, в том числе и в Крыму, и мы поговорим сейчас об этом празднике, да, далее с еще одним крымским активистом, с нами на связи Сергей Акимов. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей, расскажите нам, отмечали ли вы 12 июня, по вашим наблюдениям, вообще отмечали ли этот праздник в Крыму, да, не на официальном уровне, а вот крымчане, да, между собой? Алло, не слышно. Давайте мы попробуем еще раз связаться с Сергеем Акимовым. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру вы можете дозвониться к нам, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться, если вы слышите нас на материковой части Украины. Я расскажу немного о программе мероприятий, которые были назначены вот на 12 июня и вокруг этой даты. Да, в Симферополе празднование началось с четверга, 10 июня еще. Тогда в Крымской универсальной научной библиотеке имени Франкоа прошел музыкально-поэтический вечер под названием «Горжусь тобой, Россия». 11 июня на 10.00 в детской библиотеке имени Орлова был назначен час истории «То березка, то рябина». Так он назывался. В 13 часов информационный дайджест «Это моя Россия». В 14.00 всех приглашали посмотреть на видеопутешествие «Открываем города России» на портале «Культура.рф». Это портал Минкульта России. В пятницу в зале заседания Совета Министров прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина России юным крымчанам, приуроченная к праздничному дню. И с 1 по 15 июня в школах Симферополя организованы выставки-экскурсии «Широка страна моя родная», на которых вот дети готовят тематические поделки и рисунки. В Ялте программа мероприятий выглядела таким образом. 10 июня в Большой Ялте, в Алупке, в филиале Лупкинского городского дома культуры была запланирована лекция «День России». На следующий день жители и гости города, их ожидали тематические беседы «Россия, родина моя» и конкурс рисунков «Люблю тебя, моя Россия». В пятницу на набережной Ялты была организована фотовыставка «Ялта», а вечером состоялось торжественное собрание на площади Советской. Ну и в субботу, 12 июня, в Алупке прошел концерт-финал конкурса «Алупкинская краса 2021». Ну вот, такого характера мероприятия. Есть еще анонсы по Керчи и по Евпатории. Да, если будет время, остановлюсь подробнее и на этих городах. Вот в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, как оказалось, тоже отмечали День России. Вот, как сообщает сайт под названием «Донецкое агентство новостей», масштабный фестиваль русской культуры «Дни России» в Донбассе 12 июня начался в Донецке, да, и он проходит до 14 июня. Я процитирую сообщение пресс-службы так называемого общественного движения «Донецкая республика». Во всех городах и районах республики 11 и 12 июня прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России в рамках фестиваля русской культуры «Дни России в Донбассе». Кроме того, при содействии общественной организации «Русский центр» прошли концерты творческих коллективов из России. Говорится в сообщении, отдельно указывается, что не только в Донецке, да, прошли мероприятия. Вот, например, в центре Макеевки школьники водили хороводы, участвовали в различных играх и конкурсах. Во дворе детского и юношеского творчества имени Василия Джарты состоялся концерт с участием песенного ансамбля «Народный праздник» и фольклорного ансамбля «Алатырь» из Смоленской области. Ну, вот такие мероприятия проходили в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ко Дню России. К нашему разговору подключается Сергей Акимов, активист из Крыма. Сергей, доброе утро. Слышно
нас? Доброе утро.
Да, и мы вас слышим очень хорошо. Расскажите, отмечали ли вы 12 июня? И по вашим наблюдениям, отмечали ли этот праздник, да, этот, ну, официальный, во всяком случае, праздник, крымчане вокруг вас?
Ну, я давно, как бы не то, что давно, я даже не понимаю, что это за праздник. Нам это, конечно, не знакомо. Скажу так, что, ну, а по большому счету, насколько я знаю, мои знакомые уже года 3 или 4 вообще не запутались, что за праздники у нас какие-то происходят, то День России, День флага, День... Ну, там множество разных других праздников. Люди даже не то, что это воспринимают, просто, даже говорю, там, допустим, это как сейчас, да, 3 дня выходных, 4 дня выходных, они говорят, как выходные, мы даже не знали, мы на работу в понедельник собираемся, ну, и в основном это люди, те, которые на себя работают, то есть сейчас и предприниматели там, или в других каких-то сферах. Естественно, что они даже на эти праздники не обращают внимания, потому что, как бы там ни было, любой праздник, там, День России или что-то, это не отменяет их от дальнейшего, что будут аренду платить и все остальное. Ну, бюджет, естественно, они отмечают, потому что, как бы там ни было, насколько я знаю, что даже сейчас уже начали жаловаться, последние 2 года заставляют. Те же самые, допустим, школы школьников или детские сады, там воспитательницы, нянечки жалуются, конечно, очень много. Ну, боятся, естественно, как-то это афишировать, но на сегодняшний день, что заставляет их ходить на какие-то мероприятия, какие-то праздники. Ну, а так, лично у меня в голове уже давно все перемешалось, что за праздники, какие это праздники, для чего это праздники, непонятно.
А почему так происходит? Ну, ведь в России все-таки отмечают, да, вот 12 июня, все-таки, наверное, люди как-то успели привыкнуть к тому, что существует такая праздничная дата, а некоторые даже могут ответить на вопросы, что же вкладывается в эту дату, что же отмечается 12 июня. Почему вот в Крыму, да, 7 лет уже отмечается официозно этот праздник, но какого-то отклика, наверное, в народных массах он не получает, как вы думаете?
Ну, я не готов сказать за Россию, там, может быть, отмечать, но я думаю, что в последнее время, опять же, когда приезжают вот к нам, общаясь с материка люди, да, россияне, то я скажу так, что 70% то же самое, эти праздники просто уже надоели, начиная с Нового года и заканчивая теми, которые сейчас у нас. И, может быть, кто-то, конечно, знает эти праздники, допустим, нам, да, 7 лет у нас в Крыму Россия, но нам непонятно, да, что... Именно 30 лет назад, что это вот там в 92-м году этот праздник был основан. Не знаю, допустим, в Крыму какие-то там еще там 15-16 год, чуть-чуть 16 еще. Там люди были не то что в эйфории, а как-то... то есть очень много было на нас столько всего внимания с Россией, я имею в виду. Эти праздники как-то пытались нам внедрить. То есть там было и всякие концерты, приезжали звезды, и мероприятия, множество мероприятий. А сейчас видно, что угасает после 16-го года в Крыму. И как бы я сказал даже больше, да, вот там говорят пандемия и все остальное. Вот, допустим, в Москве там вообще сделали, если не ошибаюсь, 20-го числа, да. То есть нагрузили, грубо говоря, предпринимателей. Давайте, ребята, там то-то, 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 и люди пусть празднуют. Ну, Россию не то, что не прижилось, а эйфория уже потихонечку начинает отступать. Даже, я сказал бы, не потихонечку того, что было. Поэтому не приживаются эти праздники. Люди не понимают вообще, что это за праздники.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был крымский активист Сергей Акимов. Мы продолжаем разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о Крыме на Дне России. Да? Является ли это праздником для крымчан? Это дата 12 июня. Стала ли она праздником за те 7 лет, да, которые эта дата в подконтрольном России Крыму отмечается, да, на таком официозном уровне? Стало ли это праздником для крымчан, учитывая, что и выходной день к нему тоже прилагается. Вот об этом мы сегодня говорим. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Если вам нужна анонимность, предупредите об этом нашего редактора. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. К нашему разговору присоединяется крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, доброе утро.
Утро.
Итак, давайте поговорим о том, что же отмечается 12 июня в Крыму. Зачитывал я программу мероприятий, которые были назначены в Крыму. Не зачитал я некоторые города, вот как Керчь и Евпатория, да, Севастополь тоже, по-моему, не успел я зачитать в нашем эфире. Но, в принципе, да, структура празднования понятна. Выставки, лекции, где-то проходят, наверное, какие-то концерты. Да, вот судя по тому, как отмечают в Крыму этот день 12 июня, и судя, ну, я не знаю, можно ли опираться на результаты того опроса, который мы провели в Инстаграм, но большая часть нашей аудитории говорит, что не знает, о чем этот праздник, да, официальный 12 июня. Вот можно ли ответить на вопрос, что же отмечают в Крыму 12 июня?
Я думаю, что в Крыму есть как бы две составляющие. Да, власти отмечают День России, то есть со всем официозом, со всеми составляющими, там, компонентами этого праздника, который пришел разнаряд.
Ну, а какой смысл? Какой смысл вкладывается в это слово «День России»? Насколько это понятно крымчанам?
Ну, крымчанам, может быть, это не должно быть понятно. Отмечают, главное, что всегда в Крыму отмечают любые российские праздники. Это вот, в кавычках, воссоединение Крыма с Россией. Поэтому любое, что происходит в Крыму, связанное с российскими, да, официальными, там, День единства и прочее, прочее, да, главный акцент делается на том, что Крым вернулся в ГАА, ну и так далее и тому подобное. Поэтому тут как бы говорить о том, что сущность этого праздника никому его не объясняют, да и в России, наверное, не совсем понимают, что это за праздник. А поэтому здесь главное как бы показать вот то, что мы домом и на родине, там, камни с неба и прочее, прочее. Вот
то есть Крыму каждый праздник День России получается?
Ну, как-то я бы сказала, день воссоединения с Россией, понимаю, в кавычках. Да? То есть вот каждый праздник российский, который там, это вот этот акцент делается именно на...
Но тем не менее, если посмотреть, да, извините, что перебиваю, если посмотреть на масштаб мероприятия, да, то, как в Крыму отмечали День России, например, в том же 2014 году или 2015, да, и посмотреть на то, как отмечают сейчас. Но, с одной стороны, можно сказать, что пандемия внесла свои коррективы, и противоэпидемические правила безопасности действуют, а поэтому таких грандиозных гала-концертов, например, как на Ялтинской набережной, да, вот сейчас невозможно провести. Но, с другой стороны, но ведь сейчас отмечается 30 лет с этих событий. 30 лет, это же, ну, 31 даже, да? Ну, это ведь не какой-то, я не знаю, проходящая дата. Почему мы не видим каких-то торжеств?
Мы с вами начали как раз с того, что 2014-2015, может быть, еще 2016 год, мероприятия были очень помпезные, потому что тогда еще были какие-то надежды у крымчан, что жить станет лучше там, и так далее, то есть надежды на Россию. Теперь все эти надежды абсолютно рухнули, поэтому какие-то помпезные мероприятия, в общем-то, и крымские власти уже понимают, что это не, ну, просто не нужно, что это может вызвать, наоборот, совсем другую реакцию. Поэтому что-то там как-то делают, какие-то минимальные там концерты, где-то фейерверк, ну, в общем, скорее, мне кажется, что это даже не для крымчан больше, а для приехавших, потому что сейчас в Крым очень много туристов, которые отдыхающие, да, уже приехали, и в связи с пандемией в том числе, они опять едут из Сибири и так далее. Вот, и поэтому это больше делается для россиян, а не для крымчан, потому что для крымчан никакого праздника нет. Крымчане никакого улучшения не почувствовали, и наоборот, для крымчан это будет просто, знаете, как оплеуха, что же нам праздновать, когда, наоборот, жизнь у нас стала только хуже. Вот буквально сегодня, читая статистику, цены в Крыму растут в 3 быстрее, чем зарплаты. То есть это праздновать или какие-то другие вещи. Поэтому, я думаю, как раз все стало гораздо скромнее, потому что ни пандемия ничего бы не остановила, если бы было реально что праздновать. А поскольку празднество как-то, ну, празднование, да, сущности реальной вот, вот этого воссоединения, крымчане ничего не получили, поэтому, соответственно, и праздновать надо как-то так по-тихому, аккуратненько, чтобы не вызвать массовых протестов, а не вызвать массового недовольства хотя бы, да, вот среди крымчан.
А вот давайте попробуем сравнить. Ну, может быть, просто в Крыму такое отношение ко всем официозным праздникам, но вы там проводите там праздничные там партсобрания, да, а мы лучше на море, на пляж. Я к чему говорю? А вот День независимости Украины, как в Крыму Крыму отмечался до 2014 года. Я ведь не зря оговорился, вспоминая о 30-летнем юбилее. В этом году действительно 30-летний юбилей, но независимости украинской. И вот как в Крыму отмечался День независимости Украины? И можно ли это сравнить с масштабом празднования Дня независимости России или Дня России, как этот день называют сейчас?
Ну, знаете, вы правы, да, крымчане достаточно такие ленивые, политичные во многом плане, поэтому они и вот все государственные праздники не особо любят, да, и не особо их праздновали, и особенно если они приходятся как раз на летний период, там у нас День России приходится на июнь, там День независимости Украины, август, то это был как дополнительный выходной день, можно было поехать на море, отдохнуть и так далее. То есть действительно, да, для крымчан эти официальные праздники, они являются такими важными. Но мне кажется, что здесь может играть другой момент. Это мы говорим все-таки о населении более старшем. Да, если мы говорим о молодежи, я помню, я работала с молодежью в Крыму, и я видела, что, в принципе, у них как бы отношение к Украине было совсем другое, нежели у старшего поколения. И они, ну, я не могу сказать, что так массово праздновали, да, но, по крайней мере, это было какое-то ощущение, что это наша страна, там, какие-то вещи, связанные с независимостью, с гордостью и так далее и тому подобное. То есть это было. Сегодня, конечно, ну, с той ситуацией, которая сложилась в Крыму, этого нет. А что касается россиян, крымчане ведь так и не стали россиянами, и они, в общем-то, этого не скрывают. То есть вот этот островной менталитет, он еще больше набирает обороты. Мне кажется, если сейчас провести серьезные исследования, не такое, как там проводятся вот российские все эти, да, псевдоисследования, провести серьезные исследования, мы видим, что крымчане, они еще больше стали вот такими закрытыми, замкнутыми, ну, имеют, да, вот живут в этом островном состоянии, потому что они так и не стали россиянами и не чувствуют себя россиянами. Возможно, дети, которые рождаются вот уже после оккупации, они с ними будут как-то по-другому через воспитание и так далее. Но, по крайней мере, вот та молодежь, которую я еще учила, допустим, когда работала в Крыму, они не чувствуют себя россиянами. Они говорят, что мы крымчане. И на этом как бы точка.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Мы продолжаем нашу беседу. Напомню, что говорим мы о Дне России, о Крыме, да, вот на этом празднике, который называется День России, насколько крымчане за 7 лет воспринимают, начали воспринимать, возможно, да, эту дату, и как ее воспринимают непосредственно граждане России, да, как меняется восприятие этой даты, небольшой исторический экскурс в начале нашего эфира, да, мы совершили благодаря видеоблогу Леонида Млечина, но вот сейчас поговорим, да, о том, как воспринимается этот день вот и в российском обществе, с Андреем Акарой. С нами на связи Андрей Акара, украинский и российский политический философ, политолог, политтехнолог. Андрей, доброе утро.
Доброе.
Итак, давайте поговорим о том, какое же существует в российском обществе отношение к этой дате 12 июня, и что же празднуется в России в этот день?
Знаете, это самый большой вопрос, на который каждый год пытаются ответить и сами граждане России, и власть. Что такое День России, или как это изначально называлось, День независимости России. Это, ну, вообще, это день принятия декларации о государственном суверенитете 12 июня 90-го года. Это еще до, ну, Советскому Союзу осталось жить еще больше года. И действительно, вопрос о том, что такое этот день, он, ну, всегда, ну, невозможно вот представить себе ситуацию, чтобы кто-то из россиян на вопрос о вот был день России, и невозможно, чтобы человек не продолжил в вечный фраз «день независимости от кого». И действительно, этот день – это такого типа дней, ну, в Украине 26 июля, и этот день, это день суверенитета Украинской Советской Социалистической Республики, провозглашенной тоже в 90-м году вот, по отношению к суверенитету Советского Союза. И это день характерный, ну, вот такого типа день, он может быть характерен для государства республиканского типа, да, республиканской формой государственного правления, день, который является, ну, день независимости, день обретения новой жизни. В России всегда этот день воспринимался, и до сих пор это как происходит, как день определенного не начала новой жизни, а как день печальный. То есть подразумевалось всегда, и до сих пор это остается тех, кто помнит, что день России – это день не обретения суверенитета, не создания республики, а день конца или начала конца Советского Союза. Главный день России, вот день независимости, день вот, суверенитета в народном сознании, которое находится, конечно, под сильным влиянием пропаганды, это 9 мая. Ну и разные исследования показывают, что вот для россиян праздник 9 мая, он даже более значим, чем Новый год. Более любим. И рассматривает современная пропаганда, она как бы даже и делает этот акцент, что вот день независимости, день вот, государства, день театра, торжеством государственной независимости, это именно день победы, которая позволила Советскому Союзу, Советской империи или современной России, между которыми все чаще и чаще ставится знак равенства или знак преемства, вот стать или быть независимым государством, а не день республики, который как раз о том, что РСФСР при Ельцине, провозгласив вот этот суверенитет в рамках РСФСР, фактически начала движение против Советского Союза, начала процесс распада империи. И вот этот, чем дальше, тем вот это ощущение и это понимание 12 июня, оно в россиянах уменьшается, возникает и взрослеет новое поколение, для которого это не день провозглашения суверенитета РСФСР от Ельцина, не день начала крушения Советского Союза, а это вот день России, день, когда на улице вывешивают триколор, когда говорят о том, какая замечательная Россия. В последние годы всегда, если вы увидите какую-нибудь фразу, праздничный лозунг, связанный с 12 июня, то обязательно в короткой фразе будет упоминание, ну вот как прекрасна Россия, какие замечательные у нас города, Москва, Петербург, Севастополь. Или как прекрасны российские регионы, там Дальний Восток, Сибирь и Крым. Да? То есть вот обязательно будет короткой фразе упоминание о Крыме или Севастополе по понятным причинам.
Вот об этом я хотел спросить. У нас буквально минута остается до завершения разговора. Андрей, вот ваше мнение, почему... Ну, во-первых, да, я зачитывал длинную программу, как праздновали 12 июня в Крыму, и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей тоже прошли мероприятия к Дню России. Хотя, ну, знаем мы, что несмотря на множество там каких-то публичных, да, обещаний и даже проведенные псевдореферендумы на этих территориях, Россия не включает эти территории в свой состав, публично никакой такой риторики не ведется. Вот не выглядит это какой-то иронией, наверное, проведения Дня России вот, в Крыму и особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Я бы сказал, что это не ирония, это горький сарказм, и интеграция, да, Донецкой и Луганской частей в Российскую Федерацию, она происходит не таким образом, как это было в Крыму, когда вот эта, ну, вот, оккупация превратилась в аннексию, то есть юридическое разделение. А в Донецке и Луганске, наоборот, пытаются население интегрировать в Россию, не территории, а прежде всего население, поэтому раздача паспортов, ну и поэтому вот в том числе вот такие дни России с триколором.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Андрей Акар, украинский и российский политический эксперт, политический философ, политтехнолог. Мы говорили о Дне России, да, о том, что же россияне отмечают 12 июня и насколько этот праздник прижился или не прижился на территории временно неподконтрольного Киеву, Крымского полуострова. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете звонить нам, присылайте письма. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Мы переходим к следующей теме нашей программы. Передаю слово моему коллеге Андрею Гевко.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Возвращаюсь к вам в студию. Андрей Гевко у микрофона. Спасибо Сергею Макрушину за интересную центральную часть эфира. Сейчас мы поговорим о футболе. Традиционная, скажем так, периодически наша рубрика. Дело в том, что кроме чемпионата Европы и матча сборной Украины, который был вчера, Таврия на прошлой неделе назначила нового главного тренера. Им стал Сергей Пучков, тренер, который уже работал с симферопольским клубом еще до аннексии. Ему же принадлежит последний громкий успех Таврии. Это выигрыш Кубка Украины в 2010 году. Матч с «Металлургом» Донецким хорошо помнят симферопольские болельщики. И вот поговорим непосредственно с тренером, какие надежды у клуба и какие задачи ставятся перед ним. И, собственно говоря, с какой мотивацией будет клуб работать дальше. Вот сейчас обо всем об этом поговорим. И как раз у нас на прямой телефонной связи уже Сергей Пучков, тренер футбольного клуба «Таврия» Симферополь. Сергей Валентинович, доброе утро.
Доброе утро.
Поздравляем вас с назначением на должность, с возвращением в симферопольскую Таврию. У нее с вами связано, наверное, самое теплое воспоминание. Последний большой трофей, Кубок Украины 2010 года. Хорошо его помнят симферопольские болельщики. Сейчас ситуация у Таврии все-таки несколько иная. Клуб все еще находится во второй лиге. Скажите, какие задачи поставили перед вами? Как вы видите будущее Таврии?
Задачи поставлены самые высокие – завоевать выход в первую лигу, чтобы потом продвигаться так же дальше, как и Таврия при Украине, которая была крымская, тоже была в премьер-лиге.
Вот, вспоминая Таврию, с которой вы играли в 2008-2010 год, ваша Таврия тогда имела очень такой достойный подбор исполнителей. Все-таки команда всегда находилась преимущественно в верхней части турнирной таблицы, пыталась бороться за выход тогда еще в Кубке УЕФА. В команде были игроки, которых вызывали, в том числе в сборную Украины. По подбору игроков, в том числе, говорило руководство клуба, что ведутся переговоры о трансферах. Насколько поменяется состав в ближайшее время? От кого, скажем так, с кем готовы распрощаться? Кого хотели бы подписать из вот возможностей, которые есть у клуба?
Я вас понял. Ну, я буду откровенен. Посмотрим всех ребят, те, которые были. Информацию я получил от бывшего тренера главного Чумака Юрия, который остается работать у меня с вратарями. Ну и нужно увидеть их. Мы собираемся 21 числа. Пока я не увижу ребят, я не могу говорить, кто что. Но будет акцент делаться на то, на уровень их, для того, чтобы решить эту задачу. Выход в первую лигу, и чтобы мы потом не искали сразу же последующих футболистов. Они должны уже прийти, выйти в первую лигу и там закрепиться.
Сергей Валентинович, такой еще вопрос. Мы говорили о составе футбольного клуба, о разных моделях того, как клубы выживают, скажем так, в условиях кризисов. И в свое время общались еще тогда с Сергеем Шевченко на эту тему. Хочется узнать и ваше мнение по поводу возможности арендованных составов. По этому пути в свое время пошла Луганская Заря, арендуя периодически футболистов у больших клубов, таких как «Динамо» и «Шахтер», собирая из них пусть нестабильные составы, которые не могли бы остаться на несколько лет, но тем не менее вот вот при этом благодаря талантливым молодым футболистам, занимая достаточно высокие места, соответственно, накапливая деньги, бонусы и возможность продвигаться выше. Как вы относитесь к такой системе? Может ли Таврия пойти по возможности арендовать футболистов, пусть, наверное, даже не самых топовых, из каких-то вот серьезных украинских академий для того, чтобы ставить серьезные задачи для второй и для первой лиги в перспективе?
Да, я вас понял. Ну, смотрите, я вам скажу, Херсонский край очень богат футболистами. И школы хорошо работали. У меня Караваева Сашу, который был в дубле Шахтера, еще в Севастополе взял. И человек, вы сейчас знаете, играет в сборной Украины. И там ребят много. И вот сейчас стараемся даже где-то подсобрать те ребята, которые были раньше и в Кристалле Херсон, и в той же Каховке. Те, которые играют в первой лиге команды не только Украины, и за рубежом. И вот мы ведем переговоры, чтобы их привлечь опять назад в нашу команду. И я, ну, для чего тогда школа работает? У нас прекрасный президент, который создает такие условия нам, что мы обязаны выйти в этом чемпионате в первую лигу. А там уже дальше будем смотреть, что будет дальше.
Вот как раз о выходе тоже хочется поговорить. Что касается конкурентов, достаточно финансово независимый тот же «Металл» выскочил уже в первую лигу. Из ваших главных конкурентов останется, насколько я понимаю, это вот будет «Запорожский металлург» и «Кривбас». В этом году «Таврия» насколько готова...
«Кривбас» вышел.
А как «Кривбас», простите, да, то вышел. А вот я так понимаю, что «Запорожский металлург» останется это главный конкурент.
Ну, сейчас будет заседание ПФЛ. Очень много добавляется команды с севера Украины. С Сумской области, с этого. Мы не знаем, кто будет. Те, которые вылетели, тоже будут их опускать в нашу группу или в западную группу. Сейчас тяжело что-то говорить. Говорят, будет расширение второй лиги. Будет по 16 команд. Все зависит от того, как это самое. А там мы уже будем... Ну, понятно, да, что на данный момент... Это только «Запорожский металлург» будет у нас первый конкурент по этому. Так как они ставили задачу в этом году, у них не получилось. Значит, будем ждать их.
Хочется еще спросить... По вашим наблюдениям, возможно, даже сейчас не столько как тренера Таврии, сколько в целом как специалиста, насколько после вот большого кризиса 2014 года, когда украинский футбол очень сильно потерял в деньгах, соответственно, в футболистах развалились несколько больших клубов, насколько сейчас улучшилась и выросла конкуренция даже вот в рамках второй лиги?
Ну, выросла, да, вы же видите, где-то стабильно начала разница большой между первой и второй лигой, ну, такой нет. Знаете, как вот был раньше скачок и премьер-лига. Ну, вот где-то 6 команд премьер-лиги и 6 команд первой лиги. Это почти те же самые одинаковые команды. Ну, я не буду даваться туда подробности тренировочных и всех остальных процессах, но это где-то одно и то же.
Ну, если можно, буквально последний вопрос, Сергей Валентинович. Вчера все-таки сыграла сборная Украины со сборной Нидерландов. Ваше впечатление о матче, так для наших слушателей, для болельщиков Таврии, которые, к слову, вчера тоже были на матче, выкладывали фотографию.
Тяжело, конечно, проигрывая, сравнять счет с такой командой, как голландцы. Проявили характер, проявили все. Но видите, что значит футбол? Нужно играть все 95 минут. Это говорит о том, что где-то немножко, ну, сравняли, когда где-то почувствовали все. Сделали большое дело, сравняли с голландцами, сыграли в ничейку и все. И тут такие ошибочки, как говорится, детские. Вы видели, не Миколенко первый мяч, что-то он там бедненький махнул парень, потом начал плакать. И Зинченко, когда пропустил своего игрока, проиграл борьбу, когда забивали нам третий мяч.
Ну и последнее буквально.
Ну ничего, будем надеяться, что я смотрел игру Македония-Австрия, хорошие, ровные команды, организованные. Так что еще будет интересно.
То есть из группы выходить будет можно. Последний буквально вот. Совсем короткий вопрос. Александром Караваевым, как своим бывшим подопечным, вы довольны?
Доволен.
Отлично, спасибо вам большое. Сергей Валентинович Пучков, главный тренер футбольного клуба «Таврия» Симферополь, новоназначенный, который уже выигрывал с «Таврией» Кубок Украины, был с нами на прямой телефонной связи. Спасибо ему большое за включение в наш эфир. Будем следить, как всегда, за всеми перипетиями вокруг футбольного клуба «Таврия». Будем ожидать успехов от симферопольской команды во второй лиге Украины. Я напомню, что для вас этот эфир провели Сергей Макрушин и Андрей Гивко. В центральной части нашей программы говорили о праздновании Дня России в аннексированном Крыму. В заключительной вот поговорили немного о футболе. Спасибо вам, что вы были с нами в это утро. Желаем вам хорошего дня. Сегодня понедельник. Просыпайтесь, активно вставайте на работу. Кто уже на работе, желаем вам продуктивного дня. Всем пока и до завтра.